Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Как всегда, мы вас рады приветствовать. Очень надеюсь, что это время будет нами проведено с пользой. Ну, вы знаете, что у нас идет череда праздников, и ни один мы не можем пропустить, потому что это важное для нас событие. Мы хотим посмотреть на мостики, на пересечения, на образы, на то, о чем сейчас нам говорят те или иные события или праздники. И, конечно, мы вошли в день Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого. А еще, если мы посмотрим на еврейскую традицию, это праздник Шавуота. Но мы о нем поговорим чуть позже, а вот сегодня о схождении Духа Святого. Как же это было, как Святой Дух работал в Ветхом, Новом Завете, в чем были изменения. И, конечно, все это мы будем рассматривать в продолжении нашего замечательного цикла «Библия мировой живописи». Поэтому сегодня с нами скульптор, автор разных творческих проектов Алексей Мочалов. Алексей, шалом.
Шалом.
С праздником тебя.
Да, спасибо, взаимно. Замечательный праздник, День Пятидесятницы.
День Пятидесятницы, день рождения церкви. То есть как бы с этого момента считается, что вот да, движение пошло. Ну, на самом деле, вот как бы это ни казалось странным, потому что все-таки в День Пятидесятницы схождение Духа Святого тема довольно-таки специфическая. И можно подумать, что к ней обращалось мало художников, но это не так. Мы сегодня как раз это увидим. Очень много вариаций в разных временах, жанрах и направлениях. И начнем мы как раз, наверное, с Ветхого Завета, да, Ветхий Завет, он у нас кем представлен? Давайте с вами вспомним, что в Ветхом Завете Дух Святой сходил не на всех, а на особенных людей. Это были патриархи, священники, цари, пророки, и был храм, ну, потом он появился, да, сначала скиния, потом храм, и все это совершенствовалось, все это видоизменялось, эволюционировалось, и потом уже в Новом Завете мы знаем, что пришел Христос, Он умер за нас, воскрес, вознесся и умолил Отца, чтобы сошел Дух Святой уже на каждого, кто верит в Него. Вот прям так и написано, да, что на каждом человеке, который верит, что Иисус Христос Господь, пребывает Дух Святой. Ну а мы сейчас посмотрим Ветхий Завет, и первый персонаж у нас, один из патриархов всего, Яков, да? Давай посмотрим.
Да, и картина называется «Борьба Иакова и ангела». Как, наверное, уже вы догадываетесь, это Марк Захарович Шагал, его такой специфичной стилистики. Очень много синего цвета, фиолетового, который превалирует здесь, в центре композиции. Мы видим с вами непосредственно Иакова, который вот упал на колени перед ангелом. Вот очень интересный элемент борьбы. Посмотрите, как он изобразил здесь. А с одной стороны, вот очень часто художники изображают на равных борьбу Иакова и ангела. Но Марк Захарович, знаток Священного Писания, тем более прекрасно осведомлен еврейской традицией, поэтому здесь есть такое ощущение, что Иаков, безусловно, находится в движении, но он ниже ангела, он как будто бы меньше его, пытается вот руками там ухватиться за его огромное бедро, и он уже не знает, что делать дальше, потому что ангел сильнее его, это видно по картине.
Да. Кстати, знаешь, мне понравилось вот это направление, в какую сторону. Вот когда мы смотрим на противостояние Иакова и Бога, ну, через ангела обычно, как ты сказал, да, там видно, что действительно у Иакова идет борьба. То есть он не сдается, он борется вот всерьез. Очень часто, несмотря на то, что видно, ангел побеждает. А здесь вот видно, что Иаков выбирает немножко другой путь. То есть, с одной стороны, он действительно вроде бы во взаимодействии, и в то же время в смирении. Вот он как бы принимает смирение, он осознает, что он не может на самом деле противостоять на равных Богу. И если у него и идет какое-то движение, ну, скажем, в сторону каких-то, если мы переведем уже на взаимоотношения, на жизнь каких-то вопросов, да, где-то несогласий, попыток, может быть, что-то сделать по-своему, а может быть, да, бороться с судьбой, бороться с какими-то препятствиями, обстоятельствами. Но в сердце, если человек смирен перед Богом, то вот это противостояние, оно может, наоборот, вывести его на какой-то новый уровень, но в хорошем смысле. Потому что Бог любит, когда ему задают вопросы. Он любит, когда человек начинает с ним взаимодействовать. Вот не просто он что-то делает на автомате такого слепого послушания, а когда идут настоящие живые отношения, есть диалог, есть именно какие-то вызовы, на которые Господь отвечает. Ну, в общем, очень, очень интересная трактовка. Такое и борьба, и смирение, и признание вот некого господства, да, то есть Бога над собой. То есть ты понимаешь, что ты не сам себе Бог, а над тобой Бог. И вот здесь даже рука ангела, она, видишь, как бы над головой как раз Иакова, то есть как покрытие такое, благословение, да, то есть с одной стороны борьба, а с другой как-то вроде даже и усмирение, утешение, успокоение. Здорово.
Кстати, может быть, это уже момент, когда ангел поразил бедро Иакова, и вот он упал
Да,
изнеможения.
да.
Это же
Может
было
быть,
в
да.
истории.
И иногда, кстати, человек и через такое, да, приходит к пониманию вот именно такой божественной руки над собой и смирения, что невозможно человеку, возможно Богу. Ну, кстати, вот этот ход с синим цветом и фиолетовым, может быть, как раз именно делает такую отсылку вот этой истории немножко нереалистичной, а где-то метафоричной, да, аллегоричной, то есть вот что-то наподобие сна. Хотя я обожаю Шагала именно за это, вот за то, что у него картина, это всегда как удивительный сон, который ты потом разгадываешь, такой своеобразный сонник, ну, только в хорошем смысле, да,
Видение, да, определенное.
видение, да. Ну и, кстати, вот как мы здесь можем, смотри, проявить, увидеть, вернее, да, прикоснуться к действию Духа Святого, через Иакова. То есть мы понимаем, он патриарх, и по его жизни мы видим, что Дух Святой касается, он видит вещи и сны, он общается с Богом, то есть это уже проявление Духа Святого. Вот опять же, вот эта вот борьба, получение направления, предназначения, да, ведь Иакову Господь открывает его предназначение, дает ему имя, он говорит, теперь ты будешь Израилем, то есть это прямой контакт с Богом. Как ты, вот какое у тебя мнение?
Да, безусловно, я здесь соглашусь. Если вспомнить патриархов, опять же, его отца и деда, да, здесь мы видим непосредственно, как Бог пытается взаимодействовать с людьми. Авраам, безусловно, Бог с ним встречался очень-очень много раз, и Бог действовал. Вот часто мы разделяем Бога Нового Завета, Бога Ветхого Завета, Танаха и Брит Хадаша, но на самом деле это одно и то же. Бог вчера, сегодня, вовеки тот же, Всевышний один. И как он действовал во времена Ветхого Завета, так он действует и сегодня. Да, методы там разные бывают у него, но он остается тем же неизменным.
Аминь. Если есть вопросы, друзья, и какое-то несогласие, пишите, мы с удовольствием подискутируем. Но мы сейчас будем двигаться к другому персонажу, прямо самому, не хочется говорить слово культовому, потому что нет, культа здесь нет, самому знаковому, конечно, да, Моисей, через которого, ну, все и вся. И исход, и удивительные чудеса Божьи, и вообще как бы такое собирание, понимание нации, еврейства, закон, который наконец появляется, и таким образом показывает людям уже через волю Божью, что есть хорошо, что плохо, ну и многое другое. И вот мы здесь видим одну иллюстрацию, по-моему, это акварель, да?
Да, это акварель, это на самом деле не картина, не законченное произведение, это этюд. эскиз такой небольшой, который художник Иванов, ну, для многих, я думаю, он известен под тем именем, тот человек, который написал знаменитое произведение всей своей жизни, потратив более 25 лет, это «Явление Христа народу». И у Иванова была еще такая мечта создать музей Библии. Именно, ну, даже он назвал его не музей Библии, а храм Библии. То есть это будет пространство самое обыкновенное, которое будет полностью расписано от потолка до пола разными библейскими повествованиями, разными библейскими сюжетами. И вот здесь вот как раз-таки мы видим один из таких примеров. К огромному сожалению, не удалось воспроизвести данную идею, очень жалко, но остались многочисленные, там несколько сотен вот этих эскизов на разные-разные темы Ветхого и Нового Завета. И надо вот заметить, что Иванов зачастую берет нетрадиционный сюжет. Да? Вроде бы здесь классическая живопись перед нами, графика в данной ситуации, потому что это этюд акварельный. Но опять же, вот смотрите, Моисей стоит перед Богом. Очень необычно. Во-первых, само изображение Бога. Во-вторых, здесь Бог явно под видом какого-то египетского персонажа. Мы видим вот эти вот ассирийские даже львы, которые украшают его трон, стоят рядом, Бог там что-то чертит. Это очень смелое решение, особенно для XIX века.
Да, я бы сказала, что это вообще, знаешь, какая-то иллюстрация мифов Древней Греции. Вот мне
Вот.
это больше даже напомнило эллинский мир, чем египетский, потому что, смотря на этого бога, кажется, что это один из вот как раз олимпийских богов, может быть, Зевс или еще кто-то, который сидит в такой позе немножко фривольной, но то есть очень много юмора во всем этом. Ну, для меня, я
Да.
не знаю, почему Иванов решил предложить именно такое решение, но это, скажем, не лишено юмора и интереса. Очень, очень своеобразно. Кого-то, кстати, может это смутить и сказать, ну как это, да, вот изображение самого Бога, Отца вот в таком виде. Как ты думаешь, почему он решается на подобный ход?
Ну, во-первых, здесь академизма очень много, а он был представитель яркого вот этого, яркий представитель этого направления, во-первых. Во-вторых, я думаю, он хотел показать Бога, в том числе естественным, как он взаимодействует с людьми, и наделить его какими-то человеческими качествами, антропоморфными. Очень это важно, понятно для людей. Но опять же, вот если бы эта иллюстрация гуляла на просторах интернета, да, или там где-то ее можно было увидеть в виде оригинала, я бы точно не догадался, что здесь Моисей, и тем более Бог. Я здесь с тобой соглашусь, это действительно как вот мифы и легенды Древней Греции. Это точно.
Греция, да. Но идея не лишена смысла. Кстати, это уже такой, ну, прообраз Иисуса, который умаляется и приходит в человеческой плоти. Мы же понимаем, что человек, он по-разному себя ведет, да, и тело его тоже при этом, оно разное, где-то немножко смешно, иногда нелепо, иногда, наоборот, какое-то великолепное. Ну, в общем, идея понятна, и даже здесь фокус не в том, как человек себя иногда располагает, да, в каких действиях, а действительно, что Бог, он спускается до человека, он, если не уподобляется человеку, вот в полном смысле, все равно он выходит на тот уровень, на котором человек в состоянии с ним общаться, взаимодействовать и так далее. И, конечно, Моисей это, ну, человек веры. Мы понимаем, что Дух Святой, конечно, действовал в нем, через него, и многое, многое совершал. Многое он совершал. Так, будем двигаться дальше и как раз
Продолжение как
коснемся
раз-таки этой
события.
картины. Знаменитая картина Марк Захарович Шагала, опять же, «Исход». Очень необычная здесь связь. Хотя, с другой стороны, Шагал любил использовать этот прием, объединяя в своих полотнах Ветхий и Новый Завет. И вот здесь действительно идет еврейский народ. В нижнем правом углу у нас Моисей. Он уже со скрижалями, он уже получил этот закон. А сзади у нас такое желтое распятие. Желтое распятие Христа, мы понимаем, потому что нимб у него над головой, в углу петух, напоминание там о том, что вот Петр отрекся, да, от Христа, и жертвенное животное, и исход у нас не в жаркой пустыне палестинской проходит, а как будто бы в такой какой-нибудь белорусской деревеньке, и под исходом подразумевается очередной еврейский погром, горят вот эти хаты, горит село, люди злые, которые выгоняют беззащитное население, и вот они идут и скитаются. Но с ними Господь, с ними Христос, с ними Моисей, как такой образ Ветхого и Нового Завета.
Да, вот ты как раз подметил две проекции и тут же переключился на третью. Действительно, их три линии: Ветхий Завет, Новый и современность, да, вот это, которая все настолько гармонично соединяется через историю еврейского народа. Мы уже такие образы приводили, что сам еврейский народ – это образ человечества, да, всей истории человечества. То есть мы можем смотреть на это подобной проекции. Или еврейский народ – это просто человек сам, да, вот как его душа, его взаимоотношения с Богом. Периоды падения, богоискания, особого взаимоотношения с Богом, важных акцентов, изменения, получения каких-то откровений, ну и так далее. Ну и, конечно, сама история еврейского народа, который был, есть и будет, и его взаимоотношения с Богом. И, кстати, можем даже вспомнить, что именно через еврейский народ к нам очень многое пришло, да, и само Писание, все пророки, потом, наконец, сам Мессия, все это вышло через еврейский народ и стало наследием для всего человечества, не отменяя при этом как раз присвоение, даже не присвоение, а идентичности всего этого как раз с еврейством. То есть это не отделение, не то, что у евреев было отнято и отдано всем, а это сохраняется и евреям, и открывается проекция для остального мира, что вы можете приложиться, вы можете тоже быть частью этого уже на каком-то другом даже уровне. Ну, как мы понимаем, происходит в Новом Завете. Дальше мы посмотрим на одного персонажа и продолжаем тему Шагала. Кстати, друзья, напишите вот нам, может быть, какой у вас есть любимый художник, который изображал тему тоже проявления Духа Святого, да, в Ветхом или в Новом Завете, неважно. То есть какая картина вот вас особенно касается, может быть, она переворот даже совершила в ваших мыслях, чувствованиях. Но вот мы сейчас видим кого? Нет, это не доктор. Так.
Да, это человек из древности. Подсказка, что это не врач. Сзади пенора расположена, и она не ханукальная. Не хануки, это обычная, типичная минора, которая зажигалась каждый шаббат, и более того, вообще каждый день, когда израильский народ совершал служение сначала в скинии собрания, потом уже в храме. Перед нами тот самый Аарон, первый священник. В том смысле, что он был первым, самым первым священником, и стал еще первосвященником, то есть самым старшим священником на тот исторический момент. До своей смерти он выполнял эту роль. И, как мы уже говорили, что Дух Святой сходил на царей, Дух Святой сходил на пророков, и Дух Святой сходил на священников. И вот уже потом Машиах, он воспримет на себе вот третьи функции, возьмет. Он царь, он священник, и он пророк в том числе.
Да, кстати, посмотри на позу Аарона, на его выражение лица. Его хочется просто пожалеть. Подойти и обнять, да. На нем просто, знаешь, как будто бы лежат все грехи мира, хотя мы понимаем, что потом все эти грехи лягут на плечи другого и человека, и Бога, это Иисуса Христа. Но, тем не менее, видна прям печать служения Ааронского. Да, тяжело с людьми.
Ну, раз в год, как минимум, ему приходилось заходить в святая святых, с крови тельцов, да, и козлов. И никто не мог гарантировать, что он выйдет оттуда живым. Поэтому он действительно ощущал на себе тяжесть не только своих грехов, но и грехов народа.
Да, друзья, так что будем об этом помнить, и до сих пор священникам непросто. Потому что, да, работа с людьми самая сложная, наверное, что может быть. Но вот у нас еще один персонаж. Это мы уже переходим к пророкам. да, если вы узнали, вот как вы думаете, кто это может быть? Можно перечислять сейчас всех, но вот давайте мы вас сориентируем, что рядом вот с, понятно, с пророком, вот у которого борода и который стоит, рядом это женщина. Это не мужчина, потому что иногда не всегда бывает понятно, да, кто же это. И волосы могут быть длинные, и платья примерно похожие. Ну, это женщина, которая собирает хворост. Так, несколько секунд прошло. Надеюсь, уже у вас есть какие-то варианты. Но мы сейчас скажем, кто это. Алексей, давай, раскрываем.
Это Илья
Ну...
встретил Сарепты, самую вдову, которая собирает хворост. Такое очень длинное название. Это литография, это тоже Марк Шагал использует здесь такой прием графический. Черно-белый, который помогает как раз-таки нам прочувствовать старину, давность вот этих событий. Как будто мы, знаете, такое черно-белое кино перед нами открывается.
Интересно
Илья.
здесь такое, да, движение, то есть мы видим, вот какое взаимодействие у женщины, какая-то нужда, и ее взор обращен как раз ну, вниз, то есть на поиск хвороста, да, можем сразу в некую аллегорию идти. То есть когда мы в чем-то нуждаемся, наш фокус всей нашей сущности сориентирован на этом, да, вот мы это ищем. Мы хотим восполнить какую-то нашу нужду. И Илья, который где-то отчасти смотрит и на нее, и в то же время вне ее, вот как будто бы он смотрит вне пространства с простертыми руками, как бы говоря о том, что когда ты в чем-то нуждаешься или испытываешь проблему, поднимай свои руки куда? К небу, меняй фокус. Вот меняй фокус с нужды, проблемы, страха на Бога, для того, чтобы действительно услышать, увидеть, принять, почувствовать эту помощь, которая придет от Него. Потому что мы иногда очень сильно зациклены на чем-то, не в состоянии видеть и слышать. Недаром, да, сначала такой совет: успокойтесь. Вот придите в состояние какого-то покоя, насколько это возможно, и тогда уже вы способны будете услышать и увидеть ответ. Ну, кстати, Илья, да, один из мощных таких, конечно, пророков. И здесь можно вспомнить, что жизнь у них была совершенно не сахарная, не комфортная. Вот, скажем, в человеческом плане привилегий было мало. То есть, когда мы говорим, например, о царях, то вроде бы кажется, да, что там вот у них дворцы, у них богатство и так далее, а в то же время давайте вспомним об ответственности, о войнах, да, о риске постоянно, да, для своей жизни. Ну и пророки
Давид.
тоже, да. Да. Вот. Ну и пророки, они подвергались очень часто и гонению, и разным преследованиям, репрессиям со стороны и властей, и люди не очень-то жаловали, да. Но мы как-то чаще всего любим человека, который приходит и говорит нам хорошее. Вот. А у пророков, вот такая у них должность, они приходили и говорили не очень хорошее, но для того, чтобы это хорошее наступило. У тебя, кстати, один вот из пророков есть такой вот, который прям тебе особенно импонирует?
Да, это Елисей.
Елисей.
Интересный персонаж, но, на мой взгляд, все-таки он слишком жестокий такой, громовержец. А вот Елисей, я думаю, понятие ближе.
Так, ну что, переходим дальше еще к одному пророку.
Наш с вами Елисей. Он был близким другом Ильи, и он был единственным свидетелем вот этого чудесного вознесения, потому что пророк Илья, он не умер, он был вознесен в огненной колеснице к Богу. А Елисей был величайшим пророком, и интересно, что его такое было желание. Илья сказал, проси все, что ты хочешь. Елисей мог бы попросить жизни полегче, более безопасно, это было бы логично, чтобы его там царь не трогал, не обижал, народ слушался. Он не просит этого. Он просит единственного, чтобы тот дух живого Бога, Дух Святой, который на тебе был, Илья, чтобы на мне был вдвойне. Ну, Илья сказал, если вот увидишь мое вознесение, отшествие от неба, то тогда, безусловно, это и случится. И действительно, мы с вами знаем из истории, что Бог действовал через Елисея. Хотя, может
Да,
быть, он шел в историю как Бог великих чудес, каких-то экстравагантных, как вот было с точки зрения Илии. Но тоже были исцеления мертвых. Вот перед нами, кстати, картина, как Елисей воскрешает сына Синамитянки. Мы знаем эту печальную историю, что вот родился их сын, долгое время не было, и потом он заболел и умер. Картина Фредерика Лейтона, британского живописца викторианской эпохи, 19 столетия. Он такой ярый
Но она
представитель.
больше в стиле реализма, да, такого.
Реализм, конечно, салонной живописи, гиперреализм. Вот, хотя все чувствуется такая некая салонность, вычеркнутость некая.
Ну да, академизм все равно присутствует, да.
Да, по композиции, по всему. Всему. И вот мальчик, посмотрите, тело ему такое зеленое, бледное, умирающее. И Елисей, живой, ну, блик даже специально. Безволосый. Вот он, смотрите на взгляд, насколько он мощно смотрит на мертвое тело. Насколько он пытается как будто бы войти, вот, вот этот дух, который присутствует в нем, он готов им поделиться. Ну, конечно же, Господь являет чудо, и через Елисея происходит воскрешение мертвого мальчика.
Да, в этом взгляде почти читается «Лазарь, выйди вон». Да? Вот оживи, выйди из смерти. Ну, вот интересно, ты сейчас рассказывал про Елисея, про условия, которые ему обозначил Илия, и вот я думаю, для нас это важный момент. То есть, когда мы что-то хотим и просим у Бога, с обратной стороны есть условия. Вот это важно. То есть не просто, что мы захотели, и нам сразу дано. Но обязательно будет какое-то условие, то есть нужно приложить некие усилия, старания, повернуть свой вектор. Да, мы можем говорить о предназначении и без него никак, но в этом и есть очень интересный, наверное, сложный процесс вот синергии, когда Бог выходит навстречу, и Он, скажем так, выбирает, он призывает, он предлагает, и в то же время твое движение навстречу Богу, твое желание, твой выбор. Да, мы можем вспомнить здесь еще одного персонажа, который имел право выбора и выбрал хорошее, это Соломона. Вот он не просил, да, ни богатств, ни какой-то там еще невероятности человеческой, он попросил мудрости. И это тоже понравилось Богу. И всегда движение навстречу человека. Навстречу человека у Бога и навстречу Богу к человеку рождает что-то действительно по-настоящему важное и знаковое. Ну что, будем двигаться дальше. У нас пророки не закончились, дорогие. Сейчас мы увидим еще одного. Да.
Кстати, он взял себе роль не только пророка, безусловно. Он им был, он еще был правителем. Не был царем, но премьер-министром точно. Причем государства израильского, далеко вавилонского, языческого, страшного. Вот перед нами как раз-таки одна из моих любимых картин Рубенса, представителя яркого барокко. Но здесь вот даже такие есть, на мой взгляд, элементы какого-то рококо, какой-то игры присутствуют. Так, посмотрите, сидит Даниил, обнаженный, страшно ему, это видно по его позе, насколько он находится в молитве, и то, что он стоит на коленях, он вот как будто бы его посадили туда, так он и сидит, и боится,
да,
что...
сгруппированный такой, да, сгруппированный, не, совершенно не расслабленный, да.
Это открытие большое, откуда его бросили. А рядом некоторые художники... таких изображают очень добрых львов, которые приходят, там трутся о его ноги, ласкаются. Один там живописец изобразил, что он сидит на льве. Вот. Здесь львы жестокие.
Суровые, суровые.
Да. Тут еще кости, видимо, предшественники, которые туда попадали, и череп с земли. Все очень серьезно. Даниил находился в ужасных условиях. Конечно, Священное Писание рассказывает нам подробности. И здесь вот такая фантазия автора. Но Рубенс хочет подчеркнуть, что Даниилу там было не прекрасно. Он там не подружился со всеми львами, не дал им имена, как, может быть, Адам. Вот он просто что и делал, то молился и звал к Богу. И Бог его защитил.
Да, мне кажется, хорошо иногда на эту картину смотреть, именно проходя через определенные испытания. Потому что у каждого своя львиная яма, и очень бывает тяжело, и не расслабишься, и все время в таком состоянии сгруппированном где-то страха и тревожности. Но мне кажется, вот в отличие от часто нас, проходящих вот эти непростые испытания и чувствующих вот вышеперечисленное, все-таки у Даниила, потому что мы говорим о Духе Святом, который был на этом человеке, вот как раз помимо и страха, и всех остальных чувств, присущих человеку, естественно, есть еще и ощущение уверенности и защиты от Бога. То есть, да, и страх подступает, и тревожность, но все это отходит от тебя, вот как рыкающие львы, и приходит особое ощущение благодати и защиты. Ну и мы знаем, что в результате получилось, Даниил, конечно, из этого рва был извлечен, и все было хорошо. Но действительно, проходить это все непросто. И уже мы переходим к следующему персонажу. Как вы думаете, кто это? Потому что здесь опять, да, немножечко такое заигрывание в Греции.
Никола, ну, понятное дело, как яркий представитель классицизма, что же он еще мог изобразить?
Да, да.
Перед нами, как бы то ни было странно, юноша Давид. Меч, который показывает, что меч не ему принадлежит, меч достаточно большой, объемный. Рядом находятся доспехи мощного человека, великана и огромнейшая голова Голиаф с пробитым лбом, да, собственно, поразительно. Ну, а рядом находится, вот, это уже дань традиции, классицизма, некие существа, которые радуются его победе, ну, такие вот, как ангелы, в виде маленьких мальчиков, в виде вот такой женщины с крыльями, которая возлагает ему венец, но Богу дарует победу. Можно, конечно, здесь усматривать такое влияние язычества, но, с другой стороны, показывает то, что вот языческий мир, он преклоняется в том числе перед Давидом. Перед единого Бога, и Бог давал ему победу.
Ну, или можно просто рассуждать о том, что ангел, может быть, конечно, и такой, да, то есть это трактовка вот такая классическая. Потом мы говорили неоднократно, что художники, они, ну, в отличие от многих других людей, потому что это все-таки особый мир творчества, они не отрицают, не отметают абсолютно всю культуру, они пытаются тоже выйти на некий синтез. Это никак не связано ни с историей про Вавилонскую башню, ни с идолопоклонством. Это говорит о том, что сама история мира, она очень богатая, разнообразная. И вот посмотреть, как те или иные люди в разные времена представляли себе такие важные процессы, которые протекают внутри человека, как любовь, там, страх, еще что-то, да, разные исторические события. Интересно находить вот эти грани формы, подсвечивать что-то. Мне кажется, вот данный вариант очень здорово показывает, действительно иллюстрирует вот присутствие Духа Святого на Давиде. Потому что вот эта страшная голова, просто какая-то чудовищная, и ты представляешь вообще мощь этого гиганта, с которым вышел воевать мальчик. То есть мы там видим, что он совершенно не прокачанный и не воин, но сила у него в духе. Сила в духе. Да, он был пастухом, но мы помним, что он даже там со львами сражался и с медведями, то есть у него опыт-то все равно, конечно, какой-то был. Но профессиональный военный против мальчика-пастуха – это, конечно, сильно. И мы видим, что Дух Святой здесь действует, как часто бывает, посрамляя вот это человеческое, то, над чем часто люди восхищаются. поднимая, ну, как бы уничиженное для остального мира. Да, вот он мальчик, да, такой немощный, вроде бы. Но если Бог с ним, значит, и победа будет с ним. Кстати, помните, да, что, между прочим, Давид, он, когда выходит против Голиафа, он воюет фактически даже не против него, как против личности. Он говорит, я выступаю против тебя, потому что ты позоришь имя Бога живого. То есть ты являешься тем, кто приносит в этот мир зло. Я, получается, выступаю против зла, даже не против тебя, как против человека. И об этом тоже, кстати, нам нужно помнить. Особенно сейчас, что нам нужно часто выступать не против человека, но против зла как такового. Вопрос, какими методами, понятно. Ну что, у нас дальше следующий персонаж очень важный. Это персонаж не человек.
Место поклонения Богу.
Вот, да.
Замечательная информация, которая показывает, каким был храм. Но здесь, на самом деле, скорее всего, уже храм Ирода, то есть второй храм. Перестройки, уже некоторые его исследователи называют даже третьим храмом. Сейчас покажем еще другую иллюстрацию, как выглядел изначально.
Да.
Соломон.
Ну, вот он такой, да. Как бы храм в разрезе, да, чтобы мы посмотрели, что там происходит внутри.
А вот святая святых с огромными существами в виде херувимов. Да не просто ангелы. Вот посмотрите, как их там изобразили.
Такие да. Огромные. Потрясающе, и мы видим, да, все в золоте, все роскошное, но главное, наверное, тоже не это, хотя это тоже важный момент, но главное, что там пребывает Дух Святой, вот место, где совершается одно из центральных событий, приносится жертва за грех, причем именно за весь народ, и храм – это центральное место для ветхого человека, так как Дух Святой пребывает не на каждом. И это мы сейчас привыкли, где бы мы ни были, в поезде, в дороге, дома, да, или зашли мы в церковь или в молитвенный дом, вот мы молимся, просим прощения, и нам больше ничего не надо. Этого достаточно. Мы как раз об этом поговорим. К этому все идет. Но пока это Ветхий Завет, нужны жертвы, нужен храм, нужен первосвященник, потому что он является, помните, Аарона, да, грустного, немножко таким покатыми плечами, потому что он выступает как ходатай между Богом и человеком, первосвященник. И он приносит жертвы. И действительно, там жертвы абсолютно разные, и жертва за грех, и их там классификация просто множество, и сами жертвы тоже различные. Там и птицы, и звери, и все они должны быть выращены определенным образом, да, все должно быть кошерным, и масло, которое используется в миноре, тоже необычное такое, освященное. И все это отделение говорит о том, что это особое и сакральное место, где человек встречается с Богом. Не просто так в своей повседневности, а именно в этом месте. Особое место, которое, кстати, было разрушено сначала один раз. Помним, да, об этих событиях, и Вавилонское пленение, и большие проблемы у Израиля, возникновение, ну, скажем так, большее распространение синагог, потому что надо было, тем не менее, все-таки сохранять себя, и слово – это предназначение было израильского народа. И потом восстановление, второй храм, и когда особо даже не было такого сильного энтузиазма уже у многих возвращаться туда, там на пепелище разрушенное, в Иерусалим, и снова этот храм сотворять. Мы помним, как пророк призывает Иезекииля, говорит, давайте, нужно возвращаться, идти и строить, потому что вы для этого призваны. Но как проекции сегодняшнего дня, не каждому хочется так быстро расставаться со своим комфортом. И поэтому приходят времена Пурима, да, когда возникает вот эта угроза вообще существования еврейского народа. Так что мы видим, какое место вообще занимает храм в жизни человека Ветхого Завета, в жизни евреев. Ну, давай два слова. Тут даже не только могли евреи заходить, естественно.
Для язычников специально предназначен для того, чтобы люди могли соединиться с народом Божиим. И были такие. были прозелиты, те, кто принимал веру в единого Бога, Яхвы, приносил жертвы, участвовал во всем, но были ограничения все равно определенные. Не мог он
Да.
полностью.
Ну вот вспомним, что и в Исходе, да, когда мы смотрели на картину Шагала, там были не только евреи, но и египтяне. Да, это уже опять открытые двери для последующей истории, да, не только евреи, но и язычники. Опять же, вот храм не только для евреев доступ, но и для язычников. Ну и мы видим, как эта линия развивается впоследствии. Хорошо, переходим к дальнейшей нашей картине, и это уже Новый Завет.
Стесо 2 называется так: «Что вы стоите и смотрите, мужи грешники?» Это вот слова тех самых двух ангелов из книги Деяний. Смотрите, какие монументальные фигуры, огромные, указывающие на тот свет, этого, куда ушел Сирий.
Мне кажется, они даже сейчас нам адресуют этот вопрос, потому что это излюбленная такой подход Тесо, что ты стоишь вот среди этих же людей, и тебя спрашивают, а что вы стоите и смотрите, да, кого вы ждете? Все, он пришел, он вознесся, он с вами, он рядом. Так, несмотря, казалось бы, да, он вознесся, и в то же время он рядом. Рядом через кого? Вот мы говорим о Духе Святом. Кстати, надо выделить еще важный момент, ведь Дух Святой – это часть Троицы. Это не просто сила, исходящая от Бога, как прочитывается некоторыми людьми, но это личность Бога – Отец, Сын и Дух Святой. Если мы видим, что в Ветхом Завете Бог раскрывает себя как Отец, часто являет именно эту личность во взаимодействии с людьми, Новый Завет – это Иисус, и сейчас мы живем во время действия Духа Святого. Переходим к следующему.
Следующий у нас уже непосредственно излияние Духа Святого. Картина художника Эль Грека. Просто закрывшись в горнице, ждали, как придет Дух Святой. Вот он исходит в виде вот этих языков пламени, где голубей, конечно, не видели, это уже здесь вымысел художника, но, тем не менее, сразу понятно, что за языки пламени. Если есть голубь, значит, это Дух Святой. То самое сошествие на апостолов. И здесь было разрушено вавилонское проклятие. Когда люди перестали друг друга понимать. Они говорили о иностранных языках. Друг заговорили. А здесь наоборот. Вроде бы говорили на одном языке, на своем наречии, но их неожиданно начали понимать окружающие люди, что они говорят на их родных различных наречиях. Тем самым показывают, что для благой, для радостной вести не существует никаких преград. Бог готов открываться всем народам.
Да, и как он интересно это разрешил, я думаю, композиционно, то есть это напоминает какую-то большую чашу, такой вот даже здесь с поднятой рукой, да, и они сами помещены, вот такое пространство тоже чашеобразное, вот как куполом их накрывает. И здесь очень такая проявлена проекция, с одной стороны, разнообразие, потому что каждый в своей одежде, цвете, настроении, позе, и в то же время единство. И разнообразие, и единство вместе. Потому что в этом сила, да.
Такая картина Ян Ней, которая повествует о сошествии Святого Духа. Здесь тоже, видимо, эти огненные языки пламени. Здесь тоже, видимо, апостолов, которые внимают Божьим словам. Здесь классицизм. Видно вот такую колонну греческую, как мы сказали сейчас. И опять же, Дух Святой. Видим голуби, как не сходит. Но это чтобы для зрителей было понятно. Особенно не очень там, которые увидят и скажут, что же за вот такие люди стоят, и у них что-то над головами горит, что же они не потушат. Где-то учитель скажет современный зритель, что здесь.
Но да, духа не угашайте, да, тушить это не надо. Наоборот. Наоборот. Ну, вспомним, что события это были опять сложные, когда, представьте себе, умирает на кресте Мессия, то есть которого вернее, умирает тот, кого вы считаете за мессию, ну а раз он умер, значит, он не мессия, и жизнь рухнула, дальше-то что делать? И страх, и смятение, и горе, и все что угодно, и практически смерть. То есть они тоже умерли в каком-то смысле со Христом. И вот воскресение Господа, и их воскресение тоже. Каждый возвращается к жизни по-своему, и Господь каждому время уделяет, и даже реанимирует, например, того же Петра, и дает силы. И опять они в чаянии и надежде, что вот чудо явилось, подтверждение того, что это тот, кого они ждали, о ком говорили пророки, и сейчас наступит царство здесь на земле. И будет то, о чем они хотели, то, о чем они чаялись, это возвеличивание Израиля и освобождение от римлян. И опять мы понимаем, что этот план откладывается. Он собирает их, он возносится. И что при этом они ощущают? Вот, ну, даже трудно передать словами, потому что они его обрели во второй раз, и они опять его теряют. И хотя он говорит, не бойтесь, я буду с вами, но они не знают, как это будет проходить, ну, эмпирически, то есть практически, как они будут с ним, если он сейчас скрывается от них на небесах. И вот он обещает Духа Святого, и тоже они не знают, что это за опыт. То есть впереди у них еще вызовы, вызовы и вызовы. Это новые шаги веры, это новое взаимодействие с Богом. И вот они собираются в горнице, как им говорит Христос, ждите, будьте вместе, в единстве. И ожидают. И вот как раз Врубель тоже показывает свой вариант, каким образом сошел Дух Святой на апостолов, который дает им вообще все новое, обновляет их, освещает, убирает вот этот страх, какие-то сомнения, и приходит уверенность, сила от Бога, приходит откровение, все встает на свои места, они начинают действовать. И действительно начинается такое рождение церкви. Слушай, но Врубель, конечно, интересно выбирает вариант, потому что это какое-то, с одной стороны, солнце, а с другой стороны, вроде бы какое-то интересное такое существо, которое окутывает вот, да, все и вся.
Как будто такие шланги длинные, да, рукава
Да,
пока
да, да. Да.
заполняют.
Я бы сказала, что это такой уход уже в какой-то, ну, даже не импрессионизм, а даже не знаю, какой жанр здесь больше подобный.
В современном храме тяжело представить что-то подобное сейчас у нас.
Ну да, какой-то, да, какой-то абстракционизм уже немножечко, да, что-то такое своеобразное. Ну хорошо, мои дорогие, давайте мы посмотрим прям вот последнюю картину. Потому что у нас уже время. Да, когда Петр уходит, выход Петра из темницы, это вот тоже действие Духа Святого, чудным образом он освобождается из темницы и рассказывает, да, всем людям об этом чуде. Но переведя на нашу жизнь, опять же, можно сказать, что у каждого своя темница, и выход оттуда может быть только один через Бога. Вот путь только один. Главное, насколько мы понимаем, насколько мы к этому открыты, насколько мы этому доверяем. Ну что, дорогие, спасибо вам за то, что вы с нами это время провели. Надеюсь, мы отметили этот праздник, но очень хотелось бы, чтобы каждый из нас отметил его на личном уровне. Вот, сделал шаг навстречу Богу. Когда Господь говорит, веришь ли ты в меня? Говоришь, да, Господи, верю, помоги моему неверию. Поэтому всем нам веры, дорогие. Алексей, спасибо тебе большое. Ну что, всем шалом. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.